Савати доносил, что в Черкаске сначала служили по новоисправным служебникам, а когда Гавриил начал в соборной церкви служить, то выходил в круг казакам и наговаривал, четвероконечный крест называл латинским. Войско послушало, велели просверы печатать по его воле восьмиконечным крестом и велели служить по старому служебнику. Гавриил с пытки в расколе и ни в каком воровстве не винился. Только говорил, что виноват. Служил на Дону в соборной церкви по старому служебнику. Тяжел был Дон расколом. Тяжел и казацкими притязаниями, которых никак не могли допустить в Москве. В 1685 году Донское войско прислало царям челобитную такого содержания. Били челом великим государям, а им, казакам, в кругу, подали челобитную Воронежского Покровского монастыря, игуменья Ульяна, с сестрами. Вотчину их Фарасань, куротаяцкие жители обижают и разоряют. Вступиться за их крестьян и постоять некому. И великие государи пожаловали бы их, казаков, ради войскового прошения. Велели вотчину Фарасань принять на себя и пожаловать старец Ругою. Старец велели прислать в Москву, и игуменью сослали в один из северных монастырей, хотя она и говорила, что сама на Дон не ездила, а посылала двух монахинь за милостыню и челом бить казакам не приказывала. Казакам была послана грамота, чтобы они вперед в такие дела не вступались, потому что такие дела им не належат. Но это не был единственный случай. Троицкого Борщева монастыря казначей Дорофей с осьмью монахами составил челобитную на игумена Корнилия от себя и от монастырских работников и послал на Дон. Монахи, взятые в Москву, оправдывались, что приехали в монастырь донские казаки и с угрозой велели старцам написать челобитную на игумена. Воронежский епископ Митрофан жаловался, что ему от донских казаков нельзя ведать братью и крестьян Борщева монастыря. На кого будет челобитное, тех казаки не дают на епископский суд. В Сибири и пределах новгородских, на Дону и в Москве раздавалась раскольничья проповедь, что патриарх не патриарх. Потому что заразился латынской ересью, так что патриарх Иоаким должен был писать царям и царевне Софье, чтобы защитили церковь от ругателей. «Повелите, да не бесчестится честь архиереев и всего духовного чина от невежд и досадителей многих, от лихоимства же и от всяких обид избавите». И в то же время этот самый патриарх вел упорную и опасную борьбу против людей, которых он обвинял в латинских новшествах, в латинской ереси. Мы видели, как при царях Алексее Феодоре проникло в Москву латино-польское влияние вместе с языками латинским и польским, распространившимися во дворце и между вельможами. Главным проводником этого влияния считался наставник царевича Симеон Полоцкий, который не замедлил столкнуться со старыми учителями, самим патриархом. Симеон не хотел преклоняться пред высшими духовными русскими, считая их невеждами сравнительно с собою. Русские духовные, естественно, были оскорблены, подмечали в его мнениях разницу с мнениями, утвержденными стариною, с удовольствием указывали на это как на признак неправомыслия неприятного пришельца, причем опирались на авторитет известного своей обширной ученостью монаха, вызванного в Москву из Киева, Епифания Славенецкого, келейного труженика, по характеру своему неспособного пробиваться вперед и толкать других. Как патриарх Иоаким и его единомышленники смотрели на Полоцкого и как старались противопоставлять ему Славенецкого, всего лучше видно из следующего современного известия. Призван был из Киева в Москву царем Алексеем Михайловичем для научения детей славяно-российского народа еленской науке некто иеромонах Епифаний Славенецкий, муж многоученый не только грамматики и риторики, но и философии, и самое феологии известный испытатель, и искуснейший рассудитель, и опасный, осторожный претолковник греческого, латинского, славянского и польского языков. Был и другой иеромонах Симеон по прозванию Полоцкий. И тот учился, но не столько. И знал только по латыни да по-польски. А греческого писания ничего не разумел. Однажды патриарх Петерим пригласил обоих, Епифания и Симеона, к себе в крестовую палату. Они стали разговаривать, и Симеон спросил Епифания: «Как отец святыня твоя верует о присуществлении?» Епифаний отвечал, что молитвою иерейскую «сотвори убо» и прочее происходит пресуществление. Симеон сказал на это: «В Киеве наша Русь ученые тоже глаголют и мудрствуют, что только слова «ми Христовыми», «приидите», «ядите» и прочее пресуществляются дары». Епифаний отвечал: «Наши киевляне учились и учатся только по латыни и читают книги только латинские. По-гречески не учились, и потому истины об этом не знают». Патриарх Иоаким отзывался о Полоцком: «Хотя он был человек ученый и добронравный, однако приготовленный иезуитами и прельщенный ими, поэтому читал только их латинские книги. Венец веры Полоцкого патриарх называл венцом истерния, на западе прозябшего, сплетенным. Обет духовный, наполненным тайно душевных бед». Два ученые-монаха, призванные в Москву для научения детей славяно-российского народа, уже поднимают знаменитый спор о времени пресуществления. В словах Полоцкого заключалась хлебопоклонная ересь. Он учил поклоняться хлебу, утверждая, что пресуществление совершается при произнесении священником слов Христовых, то есть ранее надлежащего времени. Но не один Полоцкий распространял эту ересь. По свидетельству патриарха Иоакима, ересь пришла в Москву от русской молодежи, которая ездила в Польшу учиться по латыни. Возвратившись, молодые люди передали латинские обычаи знакомым своим священноначальникам и благородным мужам, имевшим великие достоинства в царских домах. И тем показалось, что действительно тайна совершается произнесением слов Христовых. Знать, когда именно совершается великое таинственное действие, и с этим сообразовать свою молитву было очень важно для русских людей, и спор не мог легко потухнуть. Полоцкий умер, но он оставил из великороссиян ревностного ученика, готового и способного ратовать за мнение учителя. Одним из подьячих в приказе тайных дел при царе Алексее был Семен Петрович Медведев, подружившийся здесь с товарищем своим Федором Шекловитым. Медведев обратил на себя внимание своей смышленностью, и его отдали учиться латинскому языку к Семену Полоцкому. Учился он 3 года, но когда отправлен был на посольство в Курляндию орден Нащекин, то Медведеву с товарищами велено было ехать на посольство для научения. Ученый подьячий не хотел оставаться в приказе, постригся в монахи под именем Сильвестра, прослыл чернецом великого ума и остроты ученый и сделан был строителем за иконоспасского монастыря в Москве. Медведев стал ревностным защитником мнений Полоцкого и, следовательно, хлебопоклонной ереси, а Медведев был хорош при дворе правительницы по дружбе своей с Шекловитым. Притом ученый Медведев очень неуважительно отзывался об ученности патриарха Иоакима, и личная вражда разгорелась вместе со спором о времени преосуществления и о других учениях Полоцкого, о других латинских новшествах. Самое сильное участие в споре с Медведевым приняли справщик, корректор Ефимий и ризничий Акинф, которые, по словам Медведева, возмущали душою патриарха. Ефимий и Акинф скоро нашли себе сильных союзников. Еще в 1682 году архидиакон Чудова монастыря Карион Истомин подал царевне Софье вирши, в которых уговаривал ее привести в исполнение мысль брата Феодора. «Умоли уба самодержцев сущих, да государи они то изволят, общие господа о том да помолят, наукам велят быть совершенным и учителем людям извещенным». Извещенные люди приехали в 1685 году. То были ученые греки, двое братьев Иоанники и Сафроний Лихуды, которые в том же году открыли свои курсы ученикам прежней типографской школы и разного звания и возраста людям, священникам, монахам, княжеским сыновьям, стольникам и так далее. Науки стали совершенны. Лихуды преподавали грамматику, риторику, пиитику, логику и физику. Грамматику и пиитику преподавали они на греческом, риторику и физику – на греческом и латинском языках. В ученых греках патриарх Иоаким нашел себе сильных защитников против мнений Полоцкого. Между ними и Медведевым завязалась полемика. Медведев написал сочинение под именем «Манна», где доказывал, что преосуществление совершается при произнесении слов Христовых. Лихуды доказывали противное в книге своей «Акос» или «Врачевание», противополагаемое ядовитым угрызением змеевым. Против «Акоса» диакон Афанасий написал: «Тетрадь на Иоаннике и Сафроние Лихудов». Лихуды отвечали диалогами грека-учителя к некоему Иисуиту. Спор не ограничился одними учеными, стал общим делом. Не только священники, но и миряне, даже женщины, при встрече друг с другом повсюду спорили о времени преосуществления. Не все архиереи держались мнения патриарха. В наставительной грамоте рязанского митрополита Павла духовенству своей епархии читаем: «В божественной литургии ума намерение твердо имейте. Ума же намерение сие есть, егда глаголит словеса сия. Приимите, едите и пите от нея, да и мать ум свой весь собран в оне словеса, ежебы приложитеся хлебу в тело Христово и вину в кровь Христову, си есть. Еже глаголит во время онна, сия и мыслит, а не иная. Блюди о иерее, аще во время она ум твой будет неподвижен. Истинно божественную службу совершише, аще ж в то время уста твоя глаголют о не словеса, ум же твой иная мыслит. Бежть яко смертью, си речь непрощенно согрешаеши». Вмешались в дело поляки, иезуиты, находившиеся в Москве. По рукам ходили польские книги, наполненные латинскими мудрованиями. Слышались голоса, что на Флорентийском соборе латины осилили греков. Что такое Флорентийский собор? Кто знает? И где взять прочесть, что было, что отвечать врагам? Иоаким пишет в Киев к митрополиту Гедеону: «Ныне грех ради наших, видим, что дышит на паству змеяцкий. Одни принимают и хвалят собор флоренский, другие его не принимают, и спор идет в том сильный. А верных писаний обе стороны показать не могут, потому что в книгах наших редко где об этом находим известие. И те бы, сын, постараться известить нашей мерности. Для чего этот собор был, как начался, и всеми четырьмя патриархами принят ли? Хотим получить известие от ваших книг, потому что у вас больше об этом рукописных и печатных книг». Гедеон объяснил, в чем дело. Указал на печатные книги, где заключаются известия о Флорентийском соборе. И, между прочим, указывал на книгу, отпечатанную в Москве в 1648 году. Книга о вере едину истинной и православной и о Святой Восточной Церкви. В конце письма Гедеон говорит: «Аз твоему святейшеству, яко отцу архипастырю и господинови моему исповедую, яко Флоренское соборище не приимую, паче же яко ересь противную отметаю». На этом можно было успокоиться. Но приверженцы Медведева для подтверждения своего мнения указывали на изданную в Малороссии книгу «Выклад о Церкви Святой и о службе». Иоаким опять обращается в Киев к митрополиту Гедеону и архимандриту Киево-Печерскому Варлааму Ясинскому, Чернигов к Лазарю Барановичу, указывает им на авторитет отцов Восточной Церкви, восстает против новых могилинских книг. «Великий требник и служебник», «Екзегезис», Сильвестра Косова, «Книжка о седьми сакраментах», «Лифус как не согласующихся с православным исповеданием».